Ивар Рави. Прометей. Каменный век. Книга первая. Пролог. Каменный век – археологический термин, обозначающий обширный период человеческого развития, предшествующего эпохе металлов. Каменные орудия изготавливались из различных видов камня. Так, кремень и известняковые сланцы использовались в качестве режущих инструментов и оружия, а из базальта и песчаника изготовлялись рабочие инструменты, например, камни для ручных мельниц. Также получили широкое использование древесина, кости, скорлупа, оленьи рог. В данном периоде широкое использование технологий впервые значительно повлияло на человеческую эволюцию. Ареал человека расширился от саван Восточной Африки до всех уголков остального мира. В конце каменного века произошло одомашнивание некоторых диких животных и началась выплавка медной руды для производства металла. Каменный век относится к доисторическому периоду человеческого развития, так как в это время человечество еще не научилось писать. Однако в различных регионах земного шара человечество развивалось неравномерно. Каменные орудия в некоторых культурах широко использовались даже в эпоху металлов. Временной период начала и завершения каменного века также является спорным. В совершенно различных уголках нашей планеты возникали древнейшие цивилизации – шумерская, египетская, индская и прочие. Как могли возникнуть довольно высокоразвитые цивилизации тогда, когда основная масса человечества не знала металлов и каннибализм был распространенным явлением? Что послужило толчком для возникновения таких цивилизаций? Какие протоцивилизации возникали в период каменного века? И почему правильное выражение «все это уже было» и повторится вновь? Кто был тот мифический Прометей, о котором есть легенды среди различных народов мира, проживающих на разных континентах? Кем стали дети Прометея? И какой след они оставили в истории человечества? Сможем ли мы узнать когда-нибудь? Не знаю. Но мы попытаемся понять, как именно развивались наши предки и почему древние легенды не лишены смысла. Глава первая. Пропавшие пирамиды. «Михаил, посмотри, ты такое видел?» Позвал я напарника, удивленный картиной, представшей перед моими глазами, рассматривая из купола МКС звездную карту космоса. Станция в этот момент пролетала на обратной от Солнца стороне Земли. Внизу ярким огнем грели светлячки городов, сливаясь в мерцающие пятна. «Что там такое?» Михаил оттолкнулся от переборки жилого модуля, подплывая ко мне. Я притормозил его рукой, помогая пристанциться. В условиях невесомости всегда приходилось страховать друг друга. Я указал направление. Прямо по курсу движения станции в космосе по орбите Земли было непонятное свечение, ограниченное по периметру темным барьером.
«Космическая радиация столкнулась с мусором на орбите», высказал свое мнение Михаил после минутного молчания. «Почему тогда мы не видим звезд в области этого свечения?» «Про радиацию и мусор я сам думал, но мусор тоже летит со скоростью, идентичной нашей, а здесь все стационарно. Мы приближаемся к этому свечению», — не согласился я с предложением коллеги. «Эта радиация и мусор дают оптические иллюзии. Я лучше в этом разбираюсь», — категорично отрезал Михаил. Я не стал с ним спорить. Он уже второй раз на станции. Есть опыт работы в открытом космосе. Я же новичок, увлекшийся на последнем курсе медицинского института космической медициной. И благодаря высокой протекции, попавшей в Плесецк. Благодаря той же протекции я оказался самым молодым космонавтом в истории освоения космоса, попавшим на МКС. 28 мне исполнялось через неделю. Михаил же был из старожилов. Немногие в его возрасте дважды побывали на МКС, в том числе руководителями миссии. Я оттолкнулся и поплыл по воздуху, хватаясь за петли в модуле, чтобы доложить в ЦУП.
«Ты куда?»
– остановил меня вопрос Михаила.
«Свяжусь с землей, запрошу инструкции, доложу о свечении». «Ты медик?»
Вопрос был риторический. Не дожидаясь моего ответа, Михаил продолжил.
«Вот и занимайся своими прямыми обязанностями. Снимай показания, проводи тесты. Когда связываться с ЦУПом, решать мне. Тем более, мы сейчас в зоне неустойчивой связи».
Пожав плечами, я вернулся к иллюминатору. «Если старший по миссии отдает прямое указание, моя обязанность следовать им. Если только жизни не угрожает прямая опасность». Область свечения по мере нашего приближения становилась больше. Еще 5 минут назад она была размером с бильярдный стол. Сейчас свечение было размером с футбольное поле. При нашей скорости мы войдем с ним в соприкосновение через 2 минуты. Мы с интересом наблюдали за приближавшимся свечением, похожим на полярное сияние. Я заметил, как вспотел мой напарник, несмотря на систему терморегуляции в модуле. Вцепившись в ручку на стене комплекса, мы через иллюминаторы купола с замиранием сердца дождались момента, когда курс МКС пересек странное свечение. Абсолютно ничего не произошло. В этот момент станция закончила виток вокруг Земли, и яркие лучи солнца приветствовали нас, скользя по иллюминаторам и освещая наши лица. Михаил вернулся в жилой модуль. Мне же предстояло снять показания с лабораторного модуля, чтобы отослать на мыс Канаверал. Соглашение российско-американского сотрудничества в области космоса продолжало действовать, несмотря на политические разногласия. Мне же предстояло снять показания с лабораторного модуля Destiny. Путь в Destiny лежал через узловой модуль Unity, две промежуточные фермы для хранения негерметичных грузов. Это в фантастических фильмах герои топают по своему кораблю, словно на прогулке по набережной. В действительности приходилось плыть по воздуху, хватаясь за специальные ручки на боковых панелях модулей и ферм. Если слишком сильно оттолкнешься, прилетишь мимо отсека. Чтобы этого не случилось, везде есть специальные ручки и петли. Сняв показатели, тем же путем возвращаюсь назад. Теперь все данные надо вбить в компьютер и отослать в Хьюстон. Никакой романтики. Целый день снимаешь показания приборов, отмечаешь звездную карту космоса и читаешь. Читал я много. Рядом спутники, интернет скоростной. В последнее время увлекался больше постапокалиптикой, попаданством. Правда, попаданцы в книгах были мастера на все руки. Помнили наизусть всю технологию раннего средневековья. Становились графами и князьями. И, конечно, все местные девки были от них без ума. Особенно умиляло, когда далекие от геологии главные герои находили железную руду, осваивали плавку металла и ковку ножей, сабель и иных инструментов. Михаил дважды выходил в открытый космос. Один раз работал с манипулятором Киво, снаружи одноименного герметичного отсека. Второй раз, чтобы настроить солнечные панели модуля Заря. Когда я снова вернулся в жилой модуль, МКС подлетела к границе тени. Так мы называли часть Земли, где в настоящее время была ночь. Михаил завис в воздухе с наушниками, слушая музыку. На станции не абсолютная невесомость. Через какое-то время тело медленно опускается. Соприкосновение с полом бывает достаточно, чтобы снова на время зависнуть в воздухе. МКС пересек границу тени. Я сделал несколько снимков звезд автоматической камерой с внешней стороны станции и направил на Землю, чтобы сделать снимки ночной ее части, которые в последнее время пользовались бешеной популярностью из-за цветовой гаммы освещенной Земли с высоты 400 километров. Не поверив камере, выглянул в иллюминатор. Земли не было. На месте, где обычно всегда находилась Земля, играя разноцветными пятнами освещенных ночью городов, была просто темнота. Протер глаза и посмотрел снова. Никакого намека на наш голубой шарик. «Михаил! Михаил!» Вспомнив, что тот дремал и слушал музыку в наушниках, оттолкнулся чересчур сильно. Еле успел ухватиться за ручку на повороте в жилой модуль. Михаил открыл глаза при прикосновении, вынув наушники и спросил недовольным голосом.
«Что там опять? Свечение? Хватит паниковать, Макс! Все под контролем!»
«Земля? Земли нет! Ее не видно!» Михаил посмотрел на меня, как на больного. Перегрелся пацан. 2 месяц в космосе. Нервы сдают.
«Кто ее украл? Клинганы?»
Увидев, что шутка не нашла поддержки, оттолкнулся от переборки со словами «Но пойдем, найдем нашу Терру». Вслед за ним оттолкнулся и я в сторону купола, надеясь, что просто обознался, готовый выдержать любые насмешки со стороны коллеги. Михаил раньше меня доплыл до обзорных иллюминаторов купола и приник к нему. Я остановился на полпути, ухватившись за свиставший с купола кабель, питающий наружную аппаратуру фото- и видеофиксации. Наконец он обернулся. На его лице было написано полное недоумение.
«Может, мы совершили переворот и сейчас летим лицом к космосу и спиной вперед?»
Он озвучил единственное, на мой взгляд, правдоподобное объяснение.
«Давай посмотрим через модуль ВИАМ, там другой угол обзора», предложил я, чтобы не стоять и молчать.
Ситуация меня нервировала. Ни в одном сценарии при подготовке полета в космос такое не предусматривалось.
«Не пойдет. Вернемся в жилой. Выведем на экраны картинку американского модуля «Коламбус» и японского «Кибо».
Эти модули находились по разную сторону друг от друга, как боковые плавники у рыбы.
«Хорошо».
Я следовал инструкции. Старший в команде принимает решение до тех пор, пока нет явных признаков его недееспособности. Несколько минут Михаил по очереди выводил изображение с разных камер различных модулей. Земли не было.
«Вызови ЦУП!»
Михаил откинулся назад, совершая сальто с поджатыми ногами. Этот трюк ему удавался куда лучше, чем мне. Может, проблема в моем вестибулярном аппарате? Все попытки связаться с СУПом не дали успеха. Ни в сверхкоротком, ни в коротком диапазоне. Передатчики молчали. Только был слышен космический шум. Видеосвязь не работала. Первое правило в космосе – не паниковать. Паника сгубила американцев на их Аполлоне-13. Усилием воли, держа себя в руках, я спросил ровным голосом. «Может, то свечение сожгло все средства связи?»
«Это была радиация и мусор», – устало возразил мне Михаил. «А если на Земле в один момент выключили электричество, мы увидели бы Землю? Может, просто проблемы со светом? Типа мощный выброс солнечной энергии, энергосистемы стран не выдержали. Сейчас идут ремонтные работы, скоро все восстановят».
Теория показалась разумной, ведь и раньше были солнечные вспышки, выводившие из строя энергосистемы целых стран. Тогда и феномен со свечением понятен. Это был поток остаточной плазмы. Больше мы не разговаривали. Медленно текло время. До окончания витка вокруг Земли оставалось 20 минут, когда мне в голову пришла мысль, от которой я чуть не подпрыгнул.
«Никуда Земля не исчезла. Мы летим в темноте, потому что Земля прикрывает от нас свет Солнца. Наверное, на планете объявили час экономии электричества, или там глобальный сбой».
Я цеплялся за любую соломинку.
«Молоток!»
Михаил даже сделал два кувырка, но не рассчитав, коснулся переборки. Теперь становилось понятно. Катаклизм в космосе вызвал нарушение электроснабжения, потому и связи тоже нет. Станция нырнула в солнечный свет, вырывая из наших глоток радостный крик. Внизу, под нами, синела наша родная планета. Сейчас мы прилетали над Европой, пересекая Средиземное море. Следом очередь Африки. И я увижу любимые пирамиды. Далее мы пролетим весь африканский континент, издали задевая Антарктиду, через виток над Москвой, Кавказскими горами и так далее, смещаясь с каждым витком. Средиземное море кончилось, отчетливо виден Нил, ищу взглядом пирамиды. Не найдя, приникаю к окуляру камеры, используя зум. Вижу цепь гор Алжира, вижу два крупных рукава Нила при максимальном разрешении камеры, но пирамид нет. Их просто нет.
Это просто нервы и усталость, замылился глаз.
Делаю прицельные снимки Нила, снимки Египта в разных секторах. Сейчас отправлю изображение и там, с хорошей визуализацией, спокойно налюбуюсь на это чудо человеческих рук. Проходя к своему рабочему месту, вижу, что Михаил пытается связаться с СУПом. Потеряв терпение, он вызывает Хьюстон, затем космодром Куру. В ответ – тишина, нарушаемая радиационными всполохами в космосе. Вывожу фотографии на экран, листаю, но пирамид упорно не нахожу. Снова звать Михаила не хочется. Хватит его подколов после того, как оказалось, что я развел панику, решив, что Земля исчезла. Возвращаюсь в купол. МКС над юго-восточными берегами Африки. Виден Мадагаскар.
«Не может быть, чтобы так долго не было связи!»
Это Михаил. Он то ли задает вопрос, то ли констатирует.
«Не нравится мне все это!»
«Ничего больше странного не заметил?» Я колеблюсь недолго, отодвигаюсь в сторону, освобождая экран. «Это Египет. Вот Нил. Хотел увидеть пирамиды. Мне не удалось. Сделал фотографию в максимальном разрешении. Смотри сам». Поднимаюсь со стула. Михаил садится и, прикасаясь к сенсорному экрану, перелистывает. Перелистывает второй и третий раз. Оборачивается ко мне с глупым выражением лица.
«Где пирамиды, Макс?»